Глава 57. Откровение. Во дни апостолов христиане были ревностными и энергичными. Они так упорно трудились для своего Господа, что за сравнительно короткое время, несмотря на ожесточенное сопротивление, Евангелие Царствия было проповедовано во всем цивилизованном мире того времени. Вдохновенное перо записало, какую пылкость проявляли последователи Христа в это время, чтобы ободрить верующих всех времен. Об Ефесской церкви, которую Господь Иисус использовал как символ всего христианства апостольских времен, верный и истинный свидетель сказал: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал». Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 2-3 стихи. Вначале Ефесская церковь отличалась детской простотой и пылкостью. Верующие искренне стремились повиноваться всякому Слову Божьему и глубоко любили Христа. Они с радостью исполняли волю Божью, потому что в их сердцах всегда жил Спаситель и Его любовь, и считали своей главной задачей приводить людей ко Христу. Они и не думали скрывать бесценные сокровища благодати Христовой. Чувствуя важность своего призвания и неся весть, на земле мир, в человеках благоволение, они страстно желали распространить радостную весть о спасении в самых отдаленных уголках земли. И мир узнавал о них, что они были с Иисусом. Грешные люди, покаявшиеся, прощенные, очищенные и освященные, заключали союз с Богом благодаря посредничеству Его Сына. Члены церкви были едины в чувствах и действиях. Любовь ко Христу была золотой цепью, которая связывала их. Они продолжали все глубже и глубже познавать Господа, и жизнь их была исполнена радости и мира Христова. Они посещали сирот и вдов, утешая их в скорбях, и хранили себя от скверны мира, понимая, что если не будут делать этого, то тем самым отрекутся от своего Спасителя и не смогут называться Его последователями. Евангелие звучало повсюду. Новообращенные, в свою очередь, считали своим долгом рассказывать другим о бесценном сокровище, найденном ими. Они не успокаивались до тех пор, пока свет, озаривший их разум, не освещал других. Тысячи неверующих знакомились с основанием христианской надежды. Верные христиане обращались с горячими, вдохновенными призывами к заблуждавшимся, к отверженным и к тем, кто, претендуя на знание истины, больше любил удовольствие, чем Бога. Однако со временем усердие верующих начало угасать, а их любовь к Богу и друг к другу охладевать. В церковь постепенно вкрадывалось равнодушие. Многие забыли о том, каким чудесным образом они обратились к истине. Старые знаменосцы один за другим умирали на своем посту, а некоторым молодым служителям, которые могли бы принять их бремя и стать мудрыми руководителями, надоели часто повторяемые истины. Стремясь к чему-то новому и необычному, они попытались видоизменить учение, сделать его более привлекательным для большинства. Однако это противоречило фундаментальным принципам Евангелия. В своей самоуверенности и духовной слепоте эти служители не понимали, что подобные ухищрения заставят многих усомниться в опытах прошлого и приведут таким образом к смущению и неверию. Когда они стали настаивать на этих лжеучениях, в церкви возникли разногласия, и многие отвратили свои взоры от Иисуса, начальника и совершителя веры. Время, которое могло бы быть использовано для проповеди Евангелия, тратилось на обсуждение второстепенных пунктов учения и выдуманных человеком басен. Массы людей, которые могли бы раскаяться и обратиться под влиянием правильного изложения евангельских истин, оставались без предостережения. Благочестие быстро вырождалось, и казалось, что сатана вот-вот овладеет теми, кто считал себя последователями Христа. Именно в этот критический момент в истории церкви Иоанн был приговорен к изгнанию. Никогда еще церковь не нуждалась в его голосе так, как теперь. Почти все его собратья по служению умерли мученической смертью. Остаток верующих сталкивался с жестоким противодействием. Все говорило о том, что недалек тот день, когда враги Христа будут праздновать победу. Но рука Господа незримо исподволь управляла событиями. По провидению Божьему Иоанн оказался в таком месте, где Христос мог дать ему чудесное откровение о себе и об истине Божьей для просвещения церквей. Сослав Иоанна на Патмос, враги истины надеялись навсегда заглушить голос верного свидетеля Божьего, но там он получил весть, которая будет укреплять церковь до конца времени. Хотя это не освобождает изгнавших Иоанна от ответственности за неправедный поступок, они стали орудиями в руках Бога, выполнившими небесные планы. Их попытки потушить свет истины обратили на нее всеобщее внимание. Господь славы явился сосланному апостолу в субботу. Иоанн также свято чтил ее на Патмосе, как и в то время, когда проповедовал народу в городах и селениях Иудеи. Он считал своими все драгоценные обетования, данные относительно этого дня. «Я был в духе в день воскресный», «Господень» в греческом оригинале, пишет Иоанн, «и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому». Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 10, 12, 13 стихи. Этот возлюбленный ученик был удостоен великой чести. Он видел своего Господа в Гефсимании, когда на его челе выступал кровавый пот, когда был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Книга пророка Исаии, 52 глава, 14 стих. Он видел его в руках римских воинов, облеченного в старую багряницу с терновым венцом на голове, видел висящим на Голгофском кресте, когда он был объектом жестоких насмешек и брани. Теперь Иоанну было позволено еще раз лицезреть своего Господа. Но как изменилась его внешность? Он больше не муж скорбей, презираемый и унижаемый людьми. Он облечен в нестерпимо сияющие небесные одежды. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобный халколивану, сверкающий бронзе, как раскаленные в печи. Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 14-15 стихи. Его голос подобен звуку полноводного потока. Лицо его сияет, как солнце. В руке у него семь звезд, и из уст его исходит обоюдоострый меч, символ власти его слова. Патмос озаряется славой воскресшего Господа. «Когда я увидел его, — пишет Иоанн, — то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся». Стих 17. Иоанн был укреплен и остался в живых в присутствии своего прославленного Господа. Затем перед его изумленным взором открылась слава небесная. Ему был показан престол Божий. Возвысившись над земными треволнениями и борьбой, Иоанн узрел сонм искупленных. Он услышал музыку небесных ангелов и ликующие песни тех, кто победил кровью Агнца и словом своего свидетельства. В данном ему откровении были последовательно раскрыты захватывающие сцены жизни народа Божьего и история церкви до конца времени. В образах и символах перед Иоанном предстали события чрезвычайной важности. Он должен был записать их, чтобы в будущем дети Божьи понимали, какие опасности подстерегают их и какую борьбу они должны вести. Это откровение было дано для руководства и утешения церкви новозаветного времени. Однако учители религии объявили, что это запечатанная книга и что ее тайны невозможно объяснить. Поэтому многие отвернулись от пророческих изречений, отказавшись изучать их. Но Бог не желает, чтобы люди так относились к этой книге, ибо это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. «Блажен читающий, — говорит Господь, — и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 1-3 стихи. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро». Откровение Иоанна Богослова, 22 глава, с 18 по 20 стихи. В Откровении изображены глубины Божьи. Само название этих вдохновенных страниц, Откровение, опровергает утверждение, что это запечатанная книга. Это то, что открыто. Сам Господь поведал своему рабу тайны, содержащиеся в этой книге, и Он желает, чтобы все постигали их. Истины ее предназначены для людей, живущих в последние дни земной истории, равно как и для живших во дни Иоанна. Некоторые события, описанные в этом пророчестве, относятся к прошлому. Многие происходят в настоящее время. Одни имеют отношение к концу великой борьбы между силами тьмы и князем неба. Другие совершатся на новой земле, где будут радоваться и ликовать искупленные. Не думайте, что если вы не можете объяснить значение каждого символа в Откровении, то нет смысла изучать эту книгу и пытаться понять истину, которая в ней содержится. Тому, кто глубоко погрузится в нее, открывший эти тайны Иоанну поможет представить небесное блаженство. Люди, сердца которых открыты для принятия истины, поймут Откровение. Им будет даровано благословение, обещанное слушающим слова пророчества сего и соблюдающим написанное в нем. В Откровении соединяются и заканчиваются все книги Библии. Это дополнение книги Даниила. Одна является пророчеством, другая – откровением. Запечатанной книгой было не откровение, а часть пророчества Даниила, относящаяся к последнему времени. Ангел повелел: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Книга пророка Даниила, 12 глава, 4 стих. Никто иной, как Христос, повелел апостолу записать то, что ему будет открыто. «То, что видишь, — сказал он, — напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се, жив во веки веков. Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 11 стих, с 17 по 20 стихи. Название семи церквей символизирует церковь в разные периоды христианской истории. Число семь означает полноту и символически изображает тот факт, что эти вести простираются до конца времени. В символах, которые используются в этих вестях, раскрывается состояние церкви в разные периоды всемирной истории. О Христе говорится как о том, кто ходит среди золотых светильников. Таким образом, символически представлены его отношения к церквам. Он постоянно общается со своим народом, и знает его истинное состояние. Он наблюдает за порядком, благочестием в церкви и за посвященностью ее членов. Хотя он является первосвященником и ходатаем в небесном святилище, он изображен ходящим среди своих церквей на земле. С неусыпной бдительностью, непрестанно бодрствуя, он наблюдает, не тускнеют ли, не гаснут ли светильники его часовых. Если их оставить только на человеческое попечение, пламя может затрепетать и погаснуть. Но он – истинный страж в доме Господнем, истинный хранитель храмовых дворцов. Его непрестанная забота и подкрепляющая благодать являются источником жизни и света. Христос изображен держащим 7 звезд в своей правой руке. Это служит для нас заверением в том, что церковь, верная своему призванию, может ничего не бояться, ибо ни одна звезда, находясь под защитой всемогущего, не может быть похищена из руки Христа. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей. Книга Откровения, 2 глава, 1 стих. Эти слова обращены к учителям церкви, к тем, на кого Бог возлагает большую ответственность. В церкви должно ощущаться их благотворное влияние, которое во многом будет зависеть от их любви к Господу. Христос управляет небесными светилами. Он заставляет их сиять. Он руководит их движением, иначе они превратились бы в падающие звезды. Так и с его служителями. Они являются орудиями в его руках, и все доброе, что они делают, осуществляется его силой. Через них должен воссиять его свет. Если они будут взирать на него, как он взирал на отца, они смогут продолжить его дело. Если они сделают Бога своей опорой, он сделает их своими светоносцами в мире. Тайна беззакония, которую предсказывал апостол Павел, начала свою зловещую работу еще на заре христианства. И когда лжеучители, о которых предупреждал Петр, стали распространять свои ереси, многие поддались их учению. Некоторые колебались во время испытаний и были даже искушаемы оставить веру. Когда Иоанну было дано это откровение, многие уже утратили первоначальную любовь к евангельской истине. Но по своей милости Бог не оставил церковь в состоянии отступничества. В необычайно сострадательной вести открыл он свою любовь к ним и призвал трудиться для вечности. «Вспомни, — просил он, — откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Стих 5. Церковь имела пороки и нуждалась в строгом обличении и наказании, и Иоанн был вдохновлен написать весть предостережения, порицания и мольбы к тем, кто, утратив фундаментальные принципы Евангелия, рисковал своим спасением. Но слова обличения, которые Бог находит нужным послать церкви, всегда произносятся с нежной любовью и сопровождаются обетованиями мира каждому кающемуся верующему. «Се стою у двери и стучу, — говорит Господь. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. В то же время пророку велено было передать слова одобрения и обетования людям, которые в условиях борьбы сохраняют веру в Бога. «Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Верующие получили наставление: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Стихи 8, 10, 2, 11. Христос дал откровение своей церкви о том, что она должна будет претерпеть за имя Его, через человека, назвавшего себя братом и соучастником в скорби. Престарелый изгнанник Иоанн, провидя долгие века мрака и суеверия, знал, что множество людей будет предано мученической смерти за их любовь к истине. Но он верил, что тот, кто поддерживал первых свидетелей, не оставит своих верных последователей в трудные времена, которые наступят перед концом этого мира. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть», — сказал Господь. «Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Книга Откровения, 2 глава, 10 стих. Иоанн услышал обетование всем верным, борющимся со злом. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и перед ангелами его. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Книга Откровения, 2 глава, 7 стих. 3 глава, 5-21 стихи. Иоанн видел, как милость, нежность и любовь Божья сочетаются с его святостью, правосудием и силой, как грешники находят Отца в том, кого они боялись из-за своих грехов. И, взирая на кульминацию великой борьбы, он узрел, что победившие зверя стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея и песнь Агнца. Книга Откровения, 15 глава, 2-3 стихи. Спаситель открывается Иоанну в символах льва от колена Иудина и Агнца как бы закланного. Книга Откровения, 5 глава, 5-6 стихи. В них представлено единство всемогущества и самоотверженной любви. Лев из колена Иудина, столь страшный для отвергающих его благодать, будет агнцем Божьим для послушных и верных. Столб огненный, внушающий ужас и предвещающий возмездие нарушителям закона Божьего, является символом света, милости и избавления для соблюдающих его заповеди. Рука, поражающая непокорных, избавляет послушных. Все верные будут спасены. Он пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Евангелие от Матфея, 24 глава, 31 стих. В сравнении с многомиллионным населением мира народ Божий всегда остается малым стадом. Но если дети Божьи стоят за истину, открытую в Его Слове, Господь будет их прибежищем. Широкий щит всемогущего ограждает их, ибо победа всегда за Богом. Когда звук последней трубы проникнет в темницу мертвых, и праведные победоносно выйдут из могил, восклицая: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. И встанут рядом с Богом, Христом, ангелами, а также с верными и истинными всех веков, тогда дети Божьи окажутся в большинстве. Истинные ученики Христа следуют за ним по пути тяжелой борьбы и самоотречения. Временами они испытывают горькое разочарование, однако это помогает им понять всю отвратительную сущность греха и всю его омерзительность. Участники страданий Христовых будут соучастниками и его славы. В святом видении пророк видел окончательную победу Божьей Церкви и написал: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: „Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» Книга Откровения, 15 глава, 2-3 стихи. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Книга Откровения, 14 глава, 1 стих. В этом мире их разум был посвящен Богу, которому служили они всеми своими помыслами и всем сердцем. И теперь он может написать свое имя на их челах. «И будут царствовать во веки веков». Книга Откровения, 22 глава, 5 стих. «Ныне они не будут входить и выходить, как просители. Они те, о ком Христос говорит: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Он приглашает их, как своих детей, говоря: «Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34-21 стихи. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Книга Откровения, 14 глава, 4 стих. Пророк в видении увидел их стоящими на горе Сион, припоясанными для святого служения, облеченными в белую одежду, которая есть праведность святых. Но все, следующие за Господом на небе, прежде следовали за Ним на земле с тем же доверием, любовью и добровольным послушанием, с каким овцы идут за пастухом, без ропота и возмущения. Я услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Стихи со 2 по 5. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Книга Откровения, 21 глава, 2, 11, 12, 21, 22 стихи. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. Книга Откровения, 22 глава, 3 стих. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Книга Откровения, 22 глава, 1, 2, 14 стихи. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Книга Откровения, 21 глава, 3 стих.